«Дилетант» – простой подкаст о сложном искусстве.
Хоть настала весна, но белеет покрытая снегом вершина горы. И когда этот снег растает, никому не дано узнать. Эта танка была написана японской поэтессой Мурасаки Сикабу в ответ другу, который уверял ее, что уже пришла весна и тает снег. Это тонкое ощущение природы, уместившееся в 5 строк, хорошо отражает чувственность японской поэзии. Кстати, хочу поздравить вас с наступлением весны. Пусть календарной, но весны. Как и многие из вас, я очень ждал этого. Не то чтобы не люблю зимы, но они последние годы какие-то суровые, что ли. Особенно в городе. Здесь вместо снега на тротуарах обилие соли, которая превращает его в месиво. Температура нестабильная, морозы бывают редкими. В провинции все чуть лучше, чуть поэтичнее. Зимой здесь много снега и очень тихо. Лишь редкий лай собак отвлекает тебя от потока мыслей, в которые можно провалиться темными зимними вечерами. В один из таких вечеров я обдумывал тему этого выпуска. Как много вы знаете поэтесс? Анна Ахматова, Мария Цветаева, Леся Украинка, Сильвия Плат, Эмили Диккенсон, Луиза Лабе, Рабия Балхи, Сюэ Тао. Примерно на третьем имени уже ничего не отзывается. Однажды у меня был спор о том, что современная поэзия переживает стагнацию, утрачена и неактуальна. Да, именно эту точку зрения я придерживался в том споре. Потому что у кого ни спроси, все советуют каких-то местечковых, доморощенных поэтов, чаще музыкантов. Их стихи никак не откликаются внутри, не знаю, вспомнят ли о них через лет 50. Возвращаясь к вопросу о поэтессах, можно сделать вывод, что поэзия имеет мужское начало. Ну вот правда, как много поэтесс вы знаете? Поставьте на паузу и попытайтесь вспомнить хотя бы с десяток. Мужчин-поэтов можно перечислять бесконечно, женщин же я затрудняюсь. Однако все оказалось как и с тем спором о стагнации современной поэзии. Поэтессы оставили не меньше след в истории, чем поэты. Просто почему-то информации о них гораздо меньше. Возможно, потому что начиная со школьной программы, составителями учебных пособий являются мужчины. Возможно, женскую поэзию считают более подверженной чувственности, нежели осмысленности. Вообще, если взглянуть на всю мировую культуру, то доминирование мужчин очевидно. И думаю, эту тему я приберегу до следующих эпизодов, если найду с кем обсудить. Тема сегодняшнего эпизода – поэтессы. Я хочу отправиться с вами в путешествие, пройдя путь от самой древности до наших дней, рассказать о прекрасных женщинах, оставивших след в истории и словесной изящности. Безусловно, каждая из них заслуживает отдельного выпуска, но и у нас с вами нет этого времени. Поэтому я постараюсь емко и увлекательно рассказать о тех, кто отозвался внутри меня. Послушать о поэтессах одно, другое дело – слушать их стихи. Поэтому я буду озвучивать некоторые строки, отрывки или целиком их сочинения. Прежде чем мы начнем, я хочу зачитать стихотворение и предложить вам угадать, кому оно принадлежит – поэту или поэтессе. «В моих садах цветы, в твоих печаль, приди ко мне прекрасную печалью. Заворожи, как дымчатой вуалью, моих садов мучительную даль. Ты, лепесток иранских белых роз, войди сюда, в сады моих томлений». Чтоб не было прерывистых движений, чтоб музыка была пластичных поз. Чтоб понеслась уступа на уступ задумчивое имя Беатричи, и чтоб не хор Менат, а хор девичий пел красоту твоих печальных губ. В 2737 году до нашей эры в этот мир пришел божественный Шэньнун. Он появился, чтобы научить людей использовать целебные свойства растений и возделывать почву. Выглядел он достаточно устрашающе, как и большинство китайских божеств. Тело его было словно из прозрачного нефрита, поэтому сквозь кожу он видел все происходящее в организме. Шэньнун путешествовал по Китаю, пробуя все растения. Однажды, отравившись ядовитым растением, он прилег под чайный куст, и в рот ему скатилась нагретая солнцем росинка. Шэньнун проглотил ее, почувствовал прилив силы, бодрости и с тех пор употреблял чай как противоядие. Так был открыт чай. Когда я пытаюсь вспомнить, как появился мой чайный напиток солнечный, то мне вспоминаются летние славные походы по лесам, лугам, поймам рек. Солнечный нашел не я, а он меня. Я просто изучал окружающий мир и попался. Мне кажется, так и должен рождаться любой новый продукт, бизнес, идея. Ты просто чем-то занимаешься, пробуешь, экспериментируешь, и однажды оно находит тебя. Я наблюдаю, как некоторые мои друзья и знакомые ходят с одной мыслью. Какое же дело мне начать, какой бизнес открыть, чтобы взлетел? Скорее всего, такая тактика изначально проигрышная, потому что в ней отсутствует элемент случайности, неожиданности и любви. А тем временем скоро я отправлюсь собирать сырье нового урожая. Что-то мне подсказывает, что это будет очень интересный год для чая солнечный. Наше путешествие начинается в 7 веке до нашей эры на острове Лесбос в Древней Греции. Здесь поэтесса и музыкант Сапфо начала историю поэзии, которой было суждено остаться в веках, точнее ее осколком. Поэзия Сапфо сохранилась фрагментами, но даже по ним удается воссоздать ее легендарную биографию. Остров Лесбос был достаточно демократичным местом в отношении женщин, что поспособствовало поэтессе заниматься изящными искусствами. А ее многочисленные связи с юными девами стали своеобразным топливом для творчества, таким, что названием ее родного острова освещает саму идею лесбийской любви. По легенде, жизнь Сапфо закончилась, когда она бросилась со скалы из-за безответной любви к юноше или девушке. Это не столь важно. Этот биографический факт важен для общего понимания о характере лирики поэтесс Древней Греции. Большинство стихотворений Сапфо посвящено подругам, многие из которых, как нам известно, тоже писали стихи. Политическая тема в творчестве Сапфо не получила отражения, несмотря на популярность в те дни. Поэтесса очень редко выходила за рамки своих личных переживаний. Ее стихи нельзя назвать психологическим анализом чувства, а скорее описанием внешних его проявлений. Тем не менее, это более выразительное изображение чувств, чем дошедших до нас в фрагментах других поэтов этого и более позднего времени. Красивая нас привлекает только своей внешностью, но кто душой велик, тот истинно прекрасен. Без добродетели богатство бесполезно, но вместе с ней она ведет блаженство. Я бы описал общий тон и характер стихов Сапфо. Красиво то, что мы любим. Ее поэзия читается легко, но еще атмосфернее, когда понимаешь временной период текстов. Древняя Греция, античные статуи, пантеоны, виллы из мрамора на побережье Средиземного моря, зарождение философии и искусств. Удивительный факт, но почти до 20 века европейская традиция, преимущественно мужского мира, сопоставляла всех пишущих стихи женщин именно с Сапфо, и к ней же и возводила. Сапфо — это истоки истоков. Сократ называл ее своей наставницей в любовных вопросах. Античный историк Страбон говорил о ней следующее. «Напрасно будет искать во всем ходе истории женщину, которая могла бы выдержать хотя бы приблизительное сравнение с Сапфо». Древние греки верили, что каждая из наиболее важных сфер жизни имеет свою покровительницу. Всего их было 9. Многие светские деятели того времени, включая Платона, возводили Сапфо в статус божества, относя к 10-й музе – музе поэзии и лирики. Пока в Древней Греции велись споры, есть ли сила, способная разлучить любящие сердца, в Китае веками позже начала зарождаться своя поэзия, в которой также было много поэтесс. В отличие от западного мира, на Востоке – в Китае и Японии, сочинение стихов входило в обязательную часть хорошего образования. Для ведения полноценной светской жизни был обязательный минимум в виде цитирования стихов. И многие преуспели, как, например, поэтесса Сюэ Тао. Ее биография достаточно типична для китайской аристократки. Она была и куртизанкой, и любовницей крупного политика, и подругой лучших китайских поэтов того времени. Наверное, благодаря своей бурной жизни в ее стихах наблюдается зарождение феминизма. Но не того бурного, который появился в конце 20 века, а скорее на уровне вопросов. В 17 лет Сюэ Тао осталась без родителей, предоставленная сама себе. Уже в этом возрасте ее поэтическая слава вышла далеко за пределы провинции Сынчао, и ее взяли придворной певицей и танцовщицей на служение своему покровителю. Историки описывают Сюэ Тао как достаточно гордую и независимую, и соглашающуюся на эту роль не для безбедного и приспособленческого существования. Ее привлекала возможность целиком отдаться поэтическому творчеству. Однако здесь она узнала настоящее положение придворных поэтесс, которых принимали за женщин легкого поведения и достойных уважения в обществе, незащищенных законом. Ее захлестывает чувство одиночества, тоски по родному краю, в дни, когда приходится скитаться по незнакомым местам вслед за покровителем. Сюэ Тао было сложно мириться с тем, что все смотрят на нее как на вещь, обесценивая женское достоинство. Все, что у нее есть, поэзия, через которую она путем намеков и символики выражает свой протест. Так в стихотворении «Пух ивы» в образе дерева легко угадывается она сама, страдающая от бесцеремонных приставаний поклонников. Второй месяц пух облетел. Ива вновь приуныла чуть-чуть. Внешний ветер к земле ее гнет и срывает одежды с нее. Нет ни капельки жалости к ней. Такова ветра внешнего суть. Он то с севера налетит, а то с юга вдруг пристает. Сюэ Тао привлекала внимание мужчин не только красивой внешностью, но и эрудицией, проницательным умом, умением держать светскую беседу. Могу отметить, что несмотря на обычные для женской поэзии Китая мотивы неразделенной любви, тяготных ожиданиях, встречи с любимым, поэзия Сюэ Тао все-таки выделяется на фоне других поэтесс этого времени своим жизнеутверждающим характером. Она не противостоит ханжеству, не пытается блюсти конфуцианские морали. Главное в творчестве Сюэ Тао, на мой взгляд, это право человека на радость жизни в обществе с природой, в дружбе, в любви. По ее мнению, мир прекрасен. Скорее всего, именно поэтому сюжеты в ее стихах чаще развиваются в пору весеннего цветения. А Китай весной очень прекрасен. Я выделил Сюэ Тао за то, что ее стихотворные миниатюры отличаются высоким профессиональным мастерством. Поэзии она посвятила всю жизнь, написав около 400 стихотворений. До нас дошло лишь 90 из них, но и в них можно увидеть глубину мысли, настроения, большое количество символики, которое осложняет чтение стихов для тех, кто недостаточно знаком с историей и культурой Китая. Местами Сюэ Тао действительно сложно читать, принимая в виду столь далекую китайскую эпоху, в которой жила поэтесса. Однако большинство дошедших до нас строк до сих пор откликаются в сердцах читателей, что делает ее поэзию высокой. «Опершись на перила, стою. Богоравным все видится мне. На ветру с полной чашей вина в знак прощания воздета рука. Шум дождя понемногу затих, и мой гость ускакал на коне. Солнце скрылось в сгустившейся тьме, только треск неумолчных цикад». Пока мы находимся в средневековом Китае, переместимся в соседнюю Японию, где тоже есть что обсудить. Япония придумала свою поэзию, хайку и танка. Нерифмованное трех- и пятистишье. Искусство писать такие стихи – прежде всего умение сказать многое немногими словами. У меня был отдельный выпуск в первом сезоне, рекомендую послушать, если еще не сделали это. Как и полагается, короткие японские стихи слагали не только бродячие поэты-мужчины, но и поэтессы. Одной из лучших древнеяпонских поэтесс считается Тамаясу но Мусуме, или известную как Митицуна но Хаха. Точнее, настоящего имени ее не сохранилось. Известно лишь, что она была дочерью чиновников, из имен которых и воссоздали ее имя. Наверное, как и у любой поэтессы, жизнь Мацуцина Но наполнена трагизмом, череда смертей, болезней. Впечаток накладывало и время, в которое она жила. Пожалуй, самое главное произведение, которое я читал и буду перечитывать у нее, это «Дневник эфемерной жизни». Сегодня это произведение имеет статус памятника старой японской литературы, который был создан, можно сказать, на заре японской художественной прозы. В нем поэтесса описывает события личной жизни, чувства, размышления. Очень забавно читать, как меняется погода, что произошло у соседей. Опять не урожай риса, соседка родила ребенка, но никто не знает от кого. Друг привез необычный чай из Китая. Во все это погружаешься, словно читаешь дневник знакомой, но невольно ловишь себя на мысли, что все это написано в X веке. Написано так легко, изящно и по-бытовому просто, что поражаешься, насколько органично здесь встроены стихи, которыми поэтесса часто выражала свои мысли. «О, если бы ты знал, как долго длится время, когда лежу я на ложе одиноком и по тебе вздыхаю». Если Сапфо приписывали статус десятой музы, то Мацуцина но Хаха была включена японцами в список величайших поэтов Японии. 36 бессмертных поэтесс. И не просто так. Ее слог очень тонкий и чувственный. Ее приятно читать, она не обременяет событиями, не требует от читателя подготовки, чего требует почти вся поэзия. При этом каждая строчка как бы проверяет твой эмоциональный интеллект на прочность. Справишься со смыслами или нет? Рекомендую посвятить время на чтение Мацуцина но Хаха. «Одежды траурные, очищая в речке, которая с берегов выходит, из-за потока горьких слез моих». Продолжим наше странствие по страницам истории, перенесемся в Персию. Где-где, а на Ближнем Востоке сложно представить себе женщину, пишущую стихи. Однако мусульманские поэтессы были, хоть и незаслуженно о них редко говорят. 10 век, территория современного Афганистана, город Балх. Здесь родилась и творила Рабия Балхи, первая женщина-поэт исламского периода. О ее биографии мало что известно, могу предположить, что это было сделано преднамеренно. Так известно, что ее отец был военачальником. Это давало послабление для Арабии в занятиях поэзией. Легендарной оказалась и смерть персидской поэтессы. Согласно легенде, у нее был раб тюркского происхождения с хорошими манерами и красивой внешностью по имени Бактиш, с которым ее связывала платоническая любовь. Узнав об этом, брат приказал бросить раба в темницу, а ее заключил в натопленную баню, предварительно вскрыв ей вены и замуровав дверь. В то время было большое позор для семьи уличить в связях с рабами. Свои последние стихи она написала в бане, используя вместо чернил собственную кровь. «Без тебя, у красавиц, глаза — два ручья. Все лицо свое кровью окрасила я. До ресниц меня в бурный поток погрузил. Нет, ошиблась я, ты всю меня иссушил. Ты, войдя в мое сердце, остался навек. Нет, ошиблась. Ты не кровь, а лишь человек». Возлюбленному рабу удалось сбежать и убить брата поэтессы, после чего он покончил с собой. На этом заканчивается эта персидская легенда и начинается бессмертие. Сегодня по крупицам собирают следы творчества Раби и Балхи, однако ислам бывает жесток, и не мне вам об этом рассказывать. Те редкие строки, что переведены на русский, поразили меня изяществом, глубиной, искренностью. Безусловно, центральная тема ее поэзии – любовная лирика, но какая? Учитывая положение женщин того времени на Востоке, да и сегодня, можно сказать, что талант, который она развила, феноменален до уникальности. Я сейчас вся горю, мне себя не сдержать. Не это слезы, то кровь проливать. Я б хотела огнем свою душу поджечь, но в душе моей ты, не могу ее сжечь. В это же время в Западной Европе 10 века для женщин были времена не легче, особенно для тех, кто пытался заниматься далеко не женским делом. Однако во всем этом средневековом мраке прорастали цветы женской поэзии. Так, например, на восточных землях Германии, в Саксонии, творила Хросвита Киндерсмейская. Вас это уже не удивит, и из ее биографии мало что сохранилось. Известно лишь, что она родилась в богатой семье и получила максимально возможное по тем временам христианское воспитание и образование. С раннего детства знакомилась с произведениями античных авторов, в юном возрасте была определена в женский монастырь. По закону жанра, монахини того времени писали в стол, и произведения Хросвиты вскрылись в 1501 году Кондратом Цельсисом, выдающимся поэтом немецкого возрождения. Он разделил ее стихи на три книги. Все они имеют непосредственно религиозные сюжеты. Ну как бы о чем еще могли писать монахини в Средневековье? Так, например, в одной из книг описывается история Теофила, продавшего душу дьяволу, но спасенного Девой Марией. Помните у Фауста такой сюжет? Он позаимствовал его у Хросвиты. Изучая наследие Хросвиты, ее отнесли к первым европейским драматургам со времен античности. Она писала драматические произведения на латинском языке, комедии, насыщенные религиозными мотивами и символикой, что при жизни было весьма опасным занятием. Свой дар она объясняла божественным озарением и говорила: «Бог дал мне проницательный ум, но он будет лежать праздным и пустынным, если его не культивировать». От темных времен Средневековья мы плавно перемещаемся в Светлое Возрождение. Эпоха Возрождения – переломный момент в истории человечества. И вовсе не потому, что завершилось Средневековье. Переломный и важный, потому что идеи и образы Ренессанса во многом определили эстетические идеалы современного человека. Его чувство гармонии, меры и ощущение прекрасного. Возрождение – время перехода от художника-ремесленника к художнику-творцу. Безымянного мастера к автору. Человек становится подобным Богу, он творит на земле, он высшее существо, созданное Всевышним. Ценится уникальность человеческой личности. Если до этого времени биографии поэтесс, которых мы сегодня исследуем, были утрачены, где-то даже не сохранились их имена, то теперь все иначе. Появляются люди, биографы, которые целенаправленно изучают и фиксируют жизнь творцов. Традиционно Возрождение ассоциируется прежде всего с итальянским регионом. Здесь жила и наша следующая героиня Виттория Колонна. Это знаменитая поэтесса и влиятельный интеллектуал своего времени. Пожалуй, ее возможно назвать одной из главных муз итальянского возрождения. Женщина не только отличалась безупречным целомудрием и благочестием, но и была наиболее успешной поэтессой своей эпохи. Как отмечают современные литературоведы, ее любовные и элегические стихи являются скорее плодом чувственного и изящного подражательного дара, чем сильного оригинального таланта. Практически вся ее поэзия, а это по большей части сонеты, вращается вокруг безудержной любви к мужу, генералу Фернандо де Валосу, которому она хранила верность даже после его смерти. Свои лучшие стихи она написала как раз после его смерти. Исследователи отмечают, что на Витторию оказало влияние Петрарка и Данте. Не обошлось без влияния великого Микеланджело, с которым у нее была платоническая дружба и любовь. Основой этих отношений было взаимное восхищение. Ее красота, ум, поэзия, его талант и наследие в истории. Биографы знаменитого художника отмечают, что переписка этих двух замечательных людей представляет не только высокий биографический интерес, но и является прекрасным памятником исторической эпохи и редким примером живого обмена мыслей, полных ума, тонкой наблюдательности и иронии. Умерла поэтесса в возрасте 57 лет в присутствии Микеланджело, который, по словам очевидцев, нежно поцеловал руку покойной и удалился из ее дома. «Приют мой одинокий, простый строк, живу, как птица на утесе голом, возлюбленным сердцам, к ветвям веселым, не возвращаться я до лазарок. Зато для гимнов здесь простор широк, ты солнцем светишь мне над мрачным долом, и стаи мыслей и клёкотом тяжелым слетаются, свернув с других дорог. Тут наступает счастье миг короткий, когда они, восторженные и кроткие, блаженству дальнему влекут меня. Но если б слов пылающая сила твой образ возродила из огня, я бы восторга высшего вкусила». Гаспара Стампа жила с Виторией в одном временном отрезке, тоже в Италии, однако слава ее таланте всплыла чуть позже, в период предромантизма. Немного позже о ней будет писать много Райан-Мари Рильке, отмечая человека возрождения как человека чувствующего, занятого не стремлением к древнему и недостижимому идеалу, а к любви и морали. В ее стихах человек осознает ценность своей жизни здесь и сейчас. Значительная часть ее стихов посвящена графу Колатино де Кольто, отношения с которым то вспыхивали, то затыкали. Именно потомки графа впервые после долгого перерыва выпустили собрание поэзии Стампы, и мир узнал о ней. Я сделал любопытное наблюдение, что практически всех поэтесс постоянно пытаются очернить, приписывая куртизанкам. Вот что писали о Гаспаре. Она становится высокосветской куртизанкой, вращается в изысканном обществе знатных людей, художников, которые ценят ее за редкую красоту и способность очаровывать окружающих. Ее краткая жизнь свободной рискованной женщины проходит чередой мимолетных и страстных романов. Могу предположить, что образ поэтессы эпохи Возрождения казался всем очень свободным и легким. Мало кто знал, о чем они вели переписку с художниками, политиками и, вероятно, допускали подобные сплетни. Вдобавок к тому же была определенная каста куртизанок, которые тоже писали стихи, например, известные венецианки Вероника Франко и Тулия Дарагон, после которых остались прямые свидетельства в виде налоговых деклараций об оказании любовных услуг. Последнюю и вовсе приписывали философы. Думаю, в высших кругах гуляли подобные стереотипы, что женщина не способна быть творцом, а если и претендует, то только через постель творца. Хочется верить, что я ошибаюсь. Когда речь заходит о рабстве, сразу вспоминается Америка времен колонизации. Но это лишь издержки популяризации американской культуры через кино, литературу, музыку и другие виды искусств. Люди использовали рабство в своих целях на протяжении всей истории, начиная с первобытных народов. Чаще это происходило примерно по одному сценарию. На колонизируемых территориях в широких масштабах разворачивалось сельскохозяйственное производство, которое требовало большого количества работников. Это и была очень тяжелая и изнуряющая работа, ведь условия жизни и производства были близки к тем, что существовали в древние времена. Большие пространства, необработанные земли, малая плотность населения и самые примитивные технологии для ведения хозяйства. И во многих местах, особенно в Америке, работников просто негде было брать. Местное население в ту пору не имело никакого желания работать на пришельцев, но и сами колонизаторы не особо хотели трудиться на плантациях. В случае со временами освоения Америки европейцы уже вовсю осваивали Африку и обнаружили доступ к неограниченному количеству работников в виде коренных африканцев. В то время африканские народы находились на стадии родового строя или начальных стадиях государственного строительства. Технологический уровень не давал им возможности сопротивляться европейцам, имевшим технику и огнестрельное оружие. Так европейцев стали захватывать в их родных землях, как правило, сами же африканцы. Грузили их на корабли и отправляли по месту назначения. В Америку из Африки было переброшено 13 миллионов рабов. Такое путешествие совершила и Филлипс Уитли, родившаяся в западном Сенегале. В возрасте 8 лет ее похитили и переправили в Америку. Имя она получила в честь корабля, перевозившего ее в Америку, а фамилию взяли у семьи, которая ее купила. Уитли повезло, она попала в образованную семью, где ее сразу начали готовить на роль компаньонки. Ей дали какое-то домашнее образование и немного свободного времени, что привело ее к поэзии. Свои первые стихи она читала только африканским рабам, но талант не мог надолго задерживаться в фермерских амбарах и стал просачиваться в небольшие газеты. На стихи юный Филлипс обращали внимание даже отцы и основатели Джон Хэнкок и Бенджамин Франклин. Стихи «Африканские рабы» вызвали у них восторг. Филлипс Уитли прожила короткую жизнь и в возрасте 31 года ее не стало. Во всей этой истории с Уитли поражает то, что она так и не научилась читать и писать в буквальном смысле. Зато обладала бесценным качеством сострадания к гонимым. Она говорила: «Я не могу прочесть книгу, но я сумею прочесть души людей». «Я милостью сюда приведена, из диких стран везде просвещена. Познанием Творца душа моя, Спасителя, кого не знала я. Те, кто из нас с презрением глядит, мол, породил их черной кожей ад, пусть помнят, самый черный человек Христом, быть может, убелен, как снег». Мы добрались до 19 века. Это важное время для литературы, поэзии в частности. Например, в России это время называют «золотым веком поэзии». Вы, кстати, когда-нибудь задумывались, почему он называется именно так? Золотой век – это метафора, образ. Под ним понимают период абсолютного благоденствия человека. В этот период происходят наивысшие достижения в искусстве, культуре, науке и других сферах деятельности. С точки зрения мифа, во время Золотого века люди и боги живут совместно, нет ни войн, ни частной собственности, ни болезней. Даже земля без обработки приносит плоды. Нечто похожее происходило и в русской литературе 19 века. В это время создавалось уникальное, исключительное и несравненное. Русская литература этого периода врывается в мировую и бесспорно задает свои правила. В начале века искусство и поэзия, о которых мы сегодня говорим, окончательно отделяется от придворного статуса и альбомных стихов. Появляются первые черты поэта-профессионала. Лирика становится естественной, простой и человечной. Когда мы говорим «читаю классику», то речь, скорее всего, идет о 19 веке. Я взял том русской поэзии Золотого века и решил посмотреть, сколько в нем будет поэтесс. С 50 авторов женщин оказалось, как думаете, сколько? Из 50 авторов оказалось только 3 поэтессы. Одна из них – Каролина Павловна, яркая представительница Золотого века русской поэзии. Прожив долгую и продуктивную жизнь, Каролина Павловна может смело считаться первым профессиональным литератором среди русских женщин. Ее отец – немец, профессор, дал ей прекрасное образование. Ребенком она уже знала 4 языка, что впоследствии привело ее в русло переводчика. В молодости у нее произошел бурный роман с польским поэтом Адамом Мицкевичем, но родители не одобрили подобный союз с необеспеченным и политически неблагонадежным диссидентом. Эта неудачная любовь положила начало поэтической карьеры Каролины. Позже, будучи в глубокой старости, она писала сыну Мицкевича: «Воспоминания об этой любви я доселе является счастьем для меня». Чуть позже судьба свела ее с Боротынским, моим любимым поэтом золотой ушедшей эпохи. В этот период она начинает переводить стихи Пушкина и других русских поэтов на немецкий и французский языки. Сам Гёте отмечал качество ее стихов, переводов, стал переводчицей «Лесные письма». В середине 19 века Каролину настигает расцвет поэтического дарования. Ее стихи активно публикуют в журналах и альманахах наравне с Пушкиным. Ее поэтическая манера характеризовалась отстраненностью, хладностью, осторожностью. Может, все из-за того же мужского доминирования в этой области литературы. «Я не из тех, которых слово всегда смиренно, как их взор, чье снисхождение готово загладить каждый приговор. Я не из тех, чья мысль не смеет облечься в искреннюю речь, чей разум всех привлечь умеет и все сношения сберечь, которые так осторожно владеют фразою пустой и, ведая, что все в них ложно, сейчасно смотрят за тобой». Каролина Павловна была несчастной в семейной жизни. Ее постоянно окружали сплетни, неудачный брак с первым переводчиком Бальзака. В конце жизни она бросила Россию в прямом смысле и приехала в Дрезден. Но, вероятно, по законам русской традиции, ее прошлое преследовало ее до последнего дня. Слава медленно тухала, стихи издавались все реже. Можно сказать, что и сама смерть поэтессы осталась незамеченной, как и остыла память о ней. Лишь благодаря Валерию Брюсову, который в 1915 году издал ее сборник сочинений, немного подогрела память о ней. Каролина Павловна обрела свое место в истории русской поэзии середины 19 века, когда она с немалым талантом и бесспорным мастерством создавала свои лучшие произведения. В это же время в Англии продолжала поэтическое дело талантливая Эмили Бронте. В первую очередь она была литератором и вошла в историю как автор гениального романа «Грозовой перевал», прославляющий английскую мрачность. Стихи ей тоже нравилось писать. В отличие от России этого времени, в Англии женщина-поэт не была чем-то удивительным, однако Эмили все равно взяла мужской псевдоним и издавала стихи как Элис Беллом. Ее поэзия – высокий стиль, где постоянно встречается излюбленный грозовой мотив. «Поверь, что жизнь – не снов игра, а сказок темный лес». Как часто мелкий дождь с утра сулит нам день чудес. Пускай небо хмурый вид, промчатся облака, а ливень розы оживит, увядшие слегка. Шальные, невозвратные, уходят жизни дни. Веселые, приятные, покинут они нас. Но что с того, что смерть всегда идет за жизнью вслед? Ведь страшной кажется беда, когда надежды нет. Оставаясь в 19 веке, стоит заглянуть в США, где, пожалуй, без преувеличения, главной поэтессой была и остается Эмили Дикинсон. Дикинсон – американская первопроходка-индивидуалистка. Она делала вещи, не похожие ни на что прочее. Будучи интровертом, она умудрилась сочетать в своей поэзии абсолютную смелость, что делает ее еще уникальнее. Соседи отзывались о ней не очень лестно. Говорят, она постоянно надевала белое платье и никогда не выходила поприветствовать гостей. Большую часть жизни провела в своей комнате. Не обошло Эмили стороной и любовная трагедия. После расставания с человеком, которого она любила, она и вовсе перестала общаться с людьми, ведя образ жизни, который в современной Японии называют хикикомори. «Я умерла за красоту, но только в гроб легла, как мой сосед спросил меня. За что я умерла? За красоту, — сказала я, — осваиваться с тьмой. А я за правду, — он сказал, — мы заодно с тобой». Так под землей, как брат с сестрой, шептались я и он, покуда мох не тронул губ и не укрыл имен. Да, в ее стихах чувствуется определенная поэтическая готичность. Кстати, о стихах. Она написала почти 1700 стихотворений, из которых при жизни было опубликовано лишь 7. И те были безжалостно отредактированы издателем. Перед смертью Диккенсон попросила сестру уничтожить ее бумаги, но та сожгла лишь письма, а стихи сохранила. За стихами Эмили Дикинсон можно провести не один увлекательный вечер. «Пусть великие воды спят, в том, что бездну они хранят, сомневаться не смей, ведь всемогущий Бог встать, чтобы стало ясней, мог бы с ней». Можно сказать, что XIX век был плодотворным для поэзии, включая поэтесс. Их признают, издают, читают. Как и эпоха Ренессанса, рубеж между XIX и XX веками важен в истории. Здесь произойдет много технических революций. Изобретут не только фотоаппарат, но и химическое оружие. Для поэтесс это время расцвета, время переосмысления своей роли в обществе, формирование новых приоритетов и, самое главное, смелость. Добро пожаловать в 20 век. Начать стоит с Лесі Українки, которая, я думаю, у многих на слуху. Это основоположница украинской словесности, которая работала практически во всех жанрах литературы. Все поэтессы, о которых я говорил ранее, получали хорошее высшее образование. Леся также была образована, правда, занималась она этим самостоятельно и достигла хороших успехов. Слабое здоровье вынуждало поэтессу постоянно быть на курортах Европы и России, где она знакомилась с различной творческой элитой. Как и сегодня, более 100 лет назад Российская империя не особо жаловала украиноязычные издания. И первые стихи она выпускала во Львове, в то время бывшей территории Австро-Венгрии. Должен отметить, что большая часть ее стихов отличается какой-то особой мужественностью. Не зря писатель Иван Франко называл поэтессу едва ли не единственным мужчиной во всей Украине. «Кто вам сказал, что я хрупка, что с долей не боролась? Дрожит ли у меня рука? И разве слаб мой голос?» Стоит отметить, что начало 20 века запомнилось не только пробуждением яркого патриотизма и национализма среди разных народов. История поэзии, как и других видов искусств, скажем, живописи, прошла множественные литературные течения. Так, например, появился символизм, который можно считать порождением глубокого кризиса, охватившего всю европейскую культуру. Футуризм отвел себе прообраз искусства будущего, выдвигал идею разрушения культурных стереотипов, прославляя технологии и урбанизм. Как альтернатива появился кубофутуризм, которым был характерен демонстративный отказ от эстетики прошлого. Появился и эгофутуризм, и новокрестьянская поэзия, и имажинизм, акмеизм. Поэтессы этих периодов позволяли себе то, что их предшественницы позволить не могли. Они свободно экспериментировали, шалили, глумились над современниками, отражали в поэзии запретные до этого темы. Кубофутуристка Елена Гуро считалась тихой поэтессой, которая через все творчество пронесла легенду об умершем сыне. Оказалось, никакого сына у нее никогда не было. Мария Шпакская – одна из недооцененных поэтесс первой половины XX века. Частые мотивы в ее стихах – секс, беременность, материнство, сочетание эротики и фатализма, предрекающее современную поэзию. Нина Хабиас пошла дальше целомудренной Шпакской и по-настоящему шокировала публику своими эротическо-порнографическими зарисовками. За изданный сборник «Стихетты» ее на 2 месяца заключили под стражу, а после репрессировали. Дальнейшая судьба Хабиас неизвестна. Наталью Кугушеву настигли чуть ли не все испытания, которые мог предложить русский 20 век. Ссылка в Казахстан из-за мужа немца, инвалидность, нищета, забвение. Однако даже живя в ссылке в крохотной комнате, ей удалось оставить свой след в истории забытых русских поэтесс модернизма. Никому такое не приснится. Жизнь сплошной безумный бред. Выползают тихие мокрицы и ползут на скудный свет. Свет дрожит, в углах сгустились тени. Грязные тарелки на столе, листьями невидных растений, зимний холод вышит на стекле. Пахнет дымом, с потолочных балок глина осыпается и пыль. Человек уныл, бесправен, жалок. Безутешна жизненная быль. В Америке этого периода поэзия развивалась не менее бурно. Из американских поэтесс особо хочу отметить Сару Тиздейл. Она родилась в богатой семье, но это не поспособствовало обретению счастья. Она много раз была замужем, но всегда оставалась одинокой. Это очень чувствуется по ее стихам. Обладательница Пулитцерской премии покончила с собой из-за психологических страхов. Как же все-таки трагична история женской поэзии. Будет ласковый дождь, будет запах земли, щебет юрких стрижей от зари до зари, и ночные рулады лягушек в прудах, и цветение слив в белопенных садах, огнегруды комочек слетит на забор, и малиновки трель выткит звонкий узор. И никто не вспомянет войну. Пережито, забыто, ворошить ни к чему. И ни птица, и ни ива слезы не прольет, если сгинет с земли человеческий род. И весна встретит новый рассвет, не заметив, что нас уже нет. Имя американки Сильвии Плат вам, скорее всего, знакомо. Принимая в виду ее тяжелое детство и молодость, ее дневники отражают поразительную волю к шлифовке самой себя, стремление становиться умнее, глубже, работать над утренней жизнью. Судьба поэтессы, как вы уже догадываетесь, была тяжелой и трагичной. Неудачно выйдя замуж за талантливого поэта Теда Хьюза, она в итоге совершила страшное самоубийство. Отравилась газом, выпив снотворного и сунув голову в духовой шкаф. Подбираясь ближе к нашему времени, число поэтесс увеличивается. Элизабет Бишоп, Майя Анджелу, британка Кэрол Энн Даффи, немка Герта Мюллер, датчанка Ингер Кристенен, индианка Сараджини Найду, японка Ибараги Норико. 20 век оказался благоприятным временем для женской поэзии. Может, потому что мужчины были заняты постоянными революциями, переворотами и войнами, дав женщине полную свободу. Помните, в начале выпуска я задал вопрос, кого читать из современников? Так вот, подходя к 21 веку, я могу окончательно ответить на него. Современные поэты и поэтессы есть, и их очень много. Их не только много, но они все разные. Например, австралийка Мэс Брис пишет в радикально новаторском стиле. Она пишет стихи-коды, стихи-программы. Ее строчки выглядят как микросхемы или фразы на языке программирования. Но если попробовать разобраться, то в них появляется логика. Очень любопытно, обратите на нее внимание. Анна Альчук работает в области экспериментальной постфутуристической поэзии. Она любит выделять в одном слове другое, разрывать, сращивать слова, подчеркивать многозначность и самостоятельность, даже мельчайших смыслов. Цитировать ее стихи сложно, но рекомендую взглянуть на них самостоятельно. Лорин Горалик стала первым русскоязычным автором, получившим популярность благодаря интернету. Но даже в наши дни есть места, где женщина-поэт не может чувствовать себя в безопасности. Например, Афганистан. Поэтесса Надия Джуман в детстве пыталась получить образование, но ее город захватили талибы. Ей пришлось посещать подпольный университет, который работал под прикрытием швейной мастерской. Там она увлеклась поэзией. Стихи ее пришлось распространять нелегально, судьба ее не менее радужна, чем у предшественниц. Муж ее зверски избил, и во время одного из побоев она умерла по дороге в больницу. Мне удалось найти любопытную поэтессу Фунгае Мачерори из Зимбабве, где тоже не все спокойно с положением женщины в обществе, а уж тем более поэтессы. Китаянке Мин Ди пришлось мигрировать в США и продолжить писать на китайском, так как на родине ее не очень жаловали. В целом можно сказать, что начало 21 века – благоприятное время для поэтесс. Это своего рода женский поэтический ренессанс. Мы преодолели большой путь от истоков женской поэзии до наших дней. И у меня возникает вопрос. А можно ли вообще применять к искусству гендерную классификацию? Ницше писал: «Бабенка-литераторша, неудовлетворенная, беспокойная, с бесплодным сердцем и бесплодным чревом». Австрийский философ и психолог Отто Вайнингер считал, что женщина по своей природе безымянна, она не может быть гениальной и чуждо творческой независимой. Но эти идеи пренебрежения, превосходства мужчин, рамки женских возможностей стары как мир. В одном из предыдущих выпусков я озвучивал мысль, что нельзя оценивать произведения прошлого современным мировоззрением. Также идеи старого мира не работают в современном. Равенство полов в современной поэзии – свершившийся факт. Сравнение текстов на основе наличия или отсутствия у авторов Y-хромосомы – странное занятие. А если и попробовать, то что читатель может ожидать от женской поэзии? Воспевание красоты кастрюли или потока любовной лирики? Что же в таком случае маркирует поэзию мужскую? Надо понимать еще один момент. Искусство – это не то же самое, что самовыражение. Предположим, эмоциональный мир мужчины и женщин имеет различия, но искусство – это не прямое выражение эмоционального мира, потому что в искусстве есть еще самодостаточный язык форм. Чем больше в искусстве от искусства, тем меньше там от пола и всего такого, тем более общечеловеческим оно является. Мой выпуск можно назвать не исследованием женской поэзии, а исследованием поэзии женщин. Женщине до сих пор во многих странах тяжелее заниматься искусством. Но они им занимаются, несмотря ни на что. И этот выпуск тому подтверждение. Русская поэтесса Елена Шварц как-то сказала: «Писать стихи – это проклятие». Я очень верю в то, что мы научимся не делить мир на мужское и женское. В начале выпуска я зачитывал вам стихотворение и попросил угадать, кто автор. «В моих садах цветы, в твоих печаль. Приди ко мне, прекрасную печалью». Это Николай Гумилев, хотя могло показаться, что его явно написала женщина. Но какая разница? Главное, не кто стоит за стихотворением, картиной, симфонией или балетом. Главное, как это все влияет на нас. Спасибо. Это был «Дилетант», простой подкаст о сложном искусстве.